19. После того, как Фриду с жетонами и угрозой, что все обещания отменяются, если она сболтнет кому-нибудь про разговор в кабинете миссис Сиксби, отправили к себе, Стекхаус позвонил компьютерщикам. Энди Фэллоуз прибыл из городка и сменил на посту Фелицию Ричардсон. Стекхаус объяснил Фэллоузу, что ему нужно, и спросил, можно ли это сделать тихо и незаметно. Компьютерщик ответил, что можно, однако ему понадобится несколько минут.
«Времени в обрез», — сказал Стекхаус, и по личному боксфону позвонил Рейфу Пулману и Джону Уолшу, охранникам, которым было велено оставаться на связи.
«А не лучше ли отправить в депо местных прикормленных копов?» — предложила миссис Сиксби, когда он повесил трубку. Два сотрудника полиции Деннисон Ривербенда, то есть 20% всего ее личного состава, были агентами института.
«Это быстрее, но не так безопасно. Не хочу, чтобы какие-то лишние люди узнали о хренотени, которая тут происходит».
«Если Люк сел на поезд, он может быть где угодно».
«Мы пока даже не знаем, добрался он до депо или нет. Девчонка может дурить нам голову».
«Не похоже».
«Про Диксона вы также говорили».
Да, камень в ее огород был по делу. Однако сейчас бессмысленно на этом зацикливаться. Сейчас у них проблемы посерьезнее.
«Ваша правда, Тревор. Но если он остался в Бенде, в таком крошечном поселке, его уже давным-давно кто-нибудь бы заметил».
«Он парень умный, мог затаиться».
«И все-таки, скорее всего, он сел в поезд».
Вновь зазвонил телефон.
«Да, Энди, готово? Отлично, диктуй».
Стекхаус схватил блокнот с ручкой и принялся быстро записывать. Миссис Сиксби перегнулась через его плечо и прочитала. 4297 в 10:00. 16 в 14:30. 77 в 17:00. Он обвел строчку 4297 в 10:00. Спросил, где будут остановки, затем подписал справа. Порт, Портс, Стер.
«Во сколько поезд прибывает в Стербридж?»
Ответ он тоже записал, около 16-17 часов. Миссис Сиксби в смятении смотрела на его записи. Она знала, о чем думает Стекхаус. Мальчишка захочет убраться от института как можно дальше, если он все-таки сел в поезд. Значит, Теллис поехал до Стербриджа. При самом удачном раскладе он прибыл туда по меньшей мере 5 часов назад.
«Спасибо, Энди», — сказал Стекхаус. «Стербридж у нас на западе Массачусетса, так?»
Он молча выслушал ответ, кивая.
«Да, он стоит на магистрали, но городишко наверняка небольшой. Может, там какая-то железнодорожная развязка? Узнай, идет ли состав дальше, или какая-нибудь его часть, и не меняет ли там локомотив?»
Стекхаус снова молча выслушал Энди.
«Нет, просто гадаю. Если Элис все же сел на поезд, Стербридж может показаться ему не самым безопасным местом. Он захочет уехать еще дальше. Я бы на его месте захотел. Разузнай все и тут же мне позвони».
Он повесил трубку.
«Энди добыл всю информацию на сайте депо», — сказал он. «Без проблем. С ума сойти, правда? В интернете нынче все есть».
«Кроме нас», — ответила миссис Сиксби.
«Это временно», — парировал Стекхаус.
«Какой план?»
«Ждем Рейфа и Джона».
Они стали ждать. Миновала полночь. Примерно в половине первого зазвонил телефон на столе миссис Сиксби. Она пролаяла в трубку свое имя и стала слушать, кивая.
«Хорошо, поняла. Теперь поднимайтесь к депо. Станции, сортировки, или как там это называется. И посмотрите, нет ли там кого. А, хорошо, спасибо».
Она повесила трубку и повернулась к Стекхаусу.
«Звонила ваша служба безопасности».
В ее голосе слышался сарказм, поскольку служба безопасности Стекхауса сегодня состояла из двух пожилых дядек в скверной физической форме.
«Браун не соврала. Они нашли ступени и следы Элиса на земле. Даже пару кровавых отпечатков на лестнице. Рейв пустился теоретизировать. Мальчишка, наверное, присел отдохнуть или завязать шнурки. У них есть фонари, но Джон говорит, что при свете дня они наверняка обнаружили бы больше следов».
Миссис Сиксби помолчала.
«Станцию они тоже проверили. Там никого, даже ночного сторожа нет».
Хотя в комнате благодаря кондиционеру стояла приятная прохлада, 72 градуса, лоб Стекхауса покрылся испариной.
22 градуса Цельсия.
«Дело плохо, Джулия. Впрочем, у нас по-прежнему есть шанс все исправить, не прибегая к радикальным мерам».
Он посмотрел на нижний ящик ее стола, где хранился нулевой телефон.
«Конечно, если он уже посетил полицию Стербриджа, наша ситуация становится несколько щекотливее. У него было на это целых 5 часов».
«Он мог и не обратиться в полицию, даже если сошел в Стербридже».
«Почему? Он же не в курсе, что его подозревают в убийстве родителей. Он даже не знает, что они умерли».
«Наверняка догадывается. Элис очень умен, опасно его недооценивать. Сойдя в Стербридже...» Она глянула на записи. «Около 4-5 часов дня я бы первым делом отправилась в библиотеку и вышла в интернет. Узнала бы, что происходит дома».
Тут они оба покосились на ящик с нулевым телефоном. Стекхаус сказал:
«Ладно, давайте расширять круг посвященных. Ох, не нравится мне это. Кто у нас в Стербридже? Пусть узнает, там он или нет».
Миссис Сиксби села за стол, чтобы отдать соответствующее распоряжение, но тут зазвонил телефон. Она сняла трубку, послушала секунду-другую и передала трубку Стекхаусу. Звонил Энди Фэллоуз. Без дела он не сидел. В Стербридже, в отличие от Деннисон Ривербенда, ночная бригада была. Фэллоуз представился начальником службы инвентаризации транспортной компании Down East Freight. Мол, потеряли груз с живыми лобстерами, не поможете ли найти? Ночной дежурной станции оказался рад помочь. Нет, живых лобстеров в Стербридже они выгружали. Да, основная часть состава 4297 отправилась дальше. Только локомотив заменили на гораздо более мощный. А состав получил номер 9956 и поехал на юг. Через Ричмонд, Уилмингтон, Дюпрей, Брансуик и Тампу в Майами. Стекхаус все записал, затем уточнил информацию по 2 городам, название которых слышал впервые.
«Дюпрей находится в Южной Каролине», — сказал Фэллоуз. «Так, деревня на отшибе, 3 крыльца, 2 мальца, но там есть развязка. И складские помещения. Видимо, только благодаря им город до сих пор существует. Брансуик находится в Джорджии, он побольше. Там на поездах грузят в основном сельскохозяйственную продукцию и морепродукты».
Стекхаус повесил трубку и взглянул на миссис Сиксби.
«Ну что ж, допустим...»
«Допустим? Опять это слово? Оно выставляет идиотом и вас, и меня...»
«Хорош уже, Джулия!»
Никто больше не мог осадить миссис Сиксби, да еще так грубо, но никому, кроме него, и не разрешалось называть ее по имени. Стекхаус принялся расхаживать по кабинету туда-сюда, сверкая лысиной.
«Какими ресурсами мы располагаем?» — заговорил он. «Я вам расскажу. Около 40 сотрудников работают на ближней половине и еще 2 дюжины на дальней, не считая Хекла и Джекла. У нас тут узкий семейный круг, иначе бы мы не выжили. Сегодня это нам не поможет. 1 звонок по телефону, который хранится в вашем столе, обеспечил бы нам поддержку самых высоких чинов. Но если мы им воспользуемся, нашим жизням грозят большие перемены, и отнюдь не к лучшему».
«Мы рискуем вовсе лишиться жизни», — добавила миссис Сиксби. Стекхаус пропустил эти слова мимо ушей.
«Далее. У нас есть агенты по всей стране. Приличная информационная сеть, включающая сотрудников гостиниц, полицейских низшего звена и медработников, новостных репортеров местных газетенок и пенсионеров, у которых много свободного времени на прочесывание интернета. Также в нашем распоряжении 2 группы захвата и самолет «Челленджер», который может быстро доставить нас практически куда угодно. А еще у нас есть мозги, Джулия. Мозги. Да, Элис шахматист. Они с Уилхолмом постоянно играли на детской площадке, смотрители видели. Но тут ему придется сыграть в шахматы в реальной жизни, а это парню в новинку. Так что позволим себе делать допущение».
«Ну, хорошо».
«Попросим нашего агента в Стербридже связаться с местной полицией. История та же, которую рассказывали в пресс-кайле. Он якобы видел парнишку, похожего на Люка Эллиса. Такую же проверку надо на всякий случай провести в Портленде и Портсмуте, хотя вряд ли он слезет с поезда так рано. Старбридж куда вероятнее, однако и там наши люди вряд ли кого-нибудь обнаружат».
«Не выдаете ли вы желаемое за действительное?»
«О, еще как выдаю. Но если Элис поработал не только ногами, но и головой, он наверняка поступит именно так».
«Полагаете, когда состав поменял номер с 4297 на 9956, Элис поехал дальше?»
«Да. 9956 остановится в Ричмонде около 2 часов ночи. Надо, чтобы наш человек, а лучше несколько, внимательно наблюдал, не сойдет ли кто с поезда. То же самое в Уилмингтоне. Там поезд будет между 5 и 6 утра. Хотя Эллис вряд ли сойдет».
«Полагаете, он едет до конечной?» — спросила миссис Сиксби, а сама подумала: «Тревор, ты взбираешься все выше и выше по дереву допущений и предположений. Каждая следующая ветвь тоньше предыдущей». Впрочем, больше им ничего не оставалось. Парень-то сбежал. Позвоня она по нулевому телефону, ей бы непременно намекнули, что следовало заранее подготовиться к такому развитию событий. Легко сказать. 12-летний ребенок дошел до такого отчаяния, что отхватил себе вместе с Чипом полуха. Кто мог такое предвидеть? А экономка помогла ему сбежать. Немыслимо. Потом миссис Сиксби сказали бы, что персонал института обленился и утратил бдительность. Что она ответит на эти обвинения?
«Конечный».
Миссис Сиксби вернулась к реальности и попросила Тревора повторить.
«Я говорю, он не обязательно поедет до конечной. Раз ему хватило ума сесть на поезд, он наверняка сообразит, что там его будут ждать наши люди. В большие города посреди ночи его тоже вряд ли потянет, тем более в Ричмонд. Уилмингтон, да, возможно. Он меньше, 9956 прибывает туда средь бела дня. И все же я склоняюсь к мелким городишкам на отшибе. Либо Дюпрей, Южная Каролина, либо Брансуик, Джорджия. Если он вообще запрыгнул на поезд, конечно».
«Вероятно, Элис не знает, через какие города пойдет состав после Старбриджа. В таком случае он действительно доберется до конечной».
«Груз в вагоне должен быть подписан. Все он знает».
Миссис Сиксби поняла, что уже много лет ей не было так страшно. А может, вообще никогда. Чем они занимаются? Предполагают, допускают или просто гадают? Если последнее, то сколько удачных догадок подряд может сделать человек? Миссис Сиксби кивнула.
«Если он сойдет на промежуточной станции, можно отправить туда группу захвата. Господи, Тревор, это было бы идеально!»
«Две группы. Опаловую и Рубиновую. Кстати, именно Рубиновая группа изначально доставила его в институт. Символично, правда?»
Миссис Сиксби вздохнула.
«Вот бы как-то удостовериться, что он все-таки сел на поезд».
«Ну, удостовериться мы не можем. Придется довольствоваться моим чутьем. Оно меня обычно не подводит». Стекхаус улыбнулся. «Хватайте телефон. Пора будить народ. Начнем с Ричмонда. Сколько мы в общей сложности платим нашим агентам на местах? Около $1 миллиона в год. Пусть отрабатывают».
30 минут спустя миссис Сиксби вернула телефонную трубку на место.
«Если он в Старбридже, то затаился в какой-нибудь канаве или заброшенном доме. Полиция его не нашла. А к этому времени хоть что-то должно было появиться на их радарах. В Ричмонде и Уилмингтоне наши люди будут внимательно следить за поездом. Правдоподобную историю я им предоставила».
«Да, слышал. Прекрасно сработано, Джулия».
Она устало подняла руку, принимая похвалу.
«Тем, кто его увидит, обещана премия. И еще более весомую награду. Целое состояние, по правде говоря, получит тот, кто сможет поймать мальчишку и доставить в надежное место, откуда мы его заберем. В Ричмонде нам такая радость не светит. Там простые смертные работают, но один из наших агентов в Уилмингтоне — коп. Молите Бога, чтобы это произошло там».
«А что с Дюпреем и Брансвиком?»
«В Брансвике 2 агентов. Пастор местной методистской церкви и его жена. В Дюпрее только один, зато он там живет. Ему принадлежит единственный городской мотель».